Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Закончилась подготовка к региональным выборам 14 марта. Каких сюрпризов и каких нарушений ждать от этой политической кампании? Барак Обама разделил свою Нобелевскую премию мира между 10 гуманитарными организациями. По какому принципу? В Ванкувере открываются 10-е зимние паралимпийские игры. Какие возможности открывает большой спорт перед людьми с ограниченными возможностями? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 12 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Алтайском крае глава управления здравоохранения Валерий Елыкомов отправлен в отставку в связи с трагедией в Ключевском роддоме, где от воздействия лекарств пострадали 4 роженицы, одна из которых, а также новорожденный ребенок другой женщины, скончались. Местный Росздравнадзор временно запретил использование препаратов, вводившихся роженицам в Ключевском роддоме. Сообщается, что физиологический раствор, на основе которого женщинам делались инъекции, был произведен Рубцовской станцией переливания крови, где в прошлом году были выявлены нарушения на работе. Специалисты не исключают, что из всей партии препарата некачественным оказался только один флакон, тот, который использовался для инъекции в роддоме Ключевского района. На теме работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Инцидент в роддоме райцентра Ключи Алтайского края произошел еще 4 марта, но известно о нем стало только спустя неделю, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Алтайском крае Олег Купчинский.
В Алтайском крае продолжается расследование отравления лекарственными препаратами 4 женщин в роддоме Ключевского района. Пациенткам стало плохо еще 4 марта после внутривенного введения препаратов с физиологическим раствором. Женщины в вертолете доставили в Барнаул, в краевую клиническую больницу. 25-летней Анне Колясниковой было экстренно сделано кесарево сечение. Она родила здорового ребенка, однако сама умерла от нарушения свертываемости крови и отека головного мозга. У другой женщины во время искусственно вызванных родов несколько раз останавливалось сердце. Врачам удалось ее спасти, но ребенок родился мертвым. Специалисты и представители правоохранительных органов работают как в роддоме, так и в Рубцовске, где на станции переливания крови был произведен физиологический раствор. Говорит сотрудник регионального управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Людмила Рязанцева.
В рамках расследования уголовного дела были изъяты образцы медпрепаратов и флаконов с физраствором. Эти образцы направлены для проведения химической экспертизы. К отравлению роженец мог привести некачественный физраствор, а также сейчас в ходе предварительного следствия становится приоритетной еще одна версия о халатности медперсонала.
Еще одной пациентке роддома стало плохо. Как уверяет Людмила Рязанцева, этот случай к массовому отравлению отношения не имеет, поскольку произошел уже после изъятия физраствора из роддома. Как сообщил Виктор Яковлев, заместитель начальника краевого управления по здравоохранению, результаты анализов и исследований будут получены через неделю. Он заявил, что в процессе лечения в стационаре беременные женщины получали лекарственные препараты строго по медицинским показаниям. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Случай в Алтайском крае вновь серьезно поставил вопрос о качестве медицинских препаратов. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что сегодня назрел вопрос о появлении здравоохранной прокуратуры.
Государство должно создать, на мой взгляд, здравоохранную прокуратуру, у которой будет вся необходимая техническая оснащенность, то есть лаборатория для проверки. Причем не только лекарства, а и продовольствие того же самого. То есть должен быть единый орган правоохранительный, который будет защищать, собственно говоря, вот права людей на потребительских рынках в сфере охраны здоровья.
Проблема с качеством медпрепаратов не нова, и трагедия в Алтайском крае лишь в очередной раз напомнила о ней. Об этом в интервью Радио Свобода сказал президент общества фармакоэкономических исследований Павел Воробьев.
Приготовление физиологического раствора в условиях больничных аптек. И, честно говоря, когда были первые сообщения, я решил, что это очередной случай, когда какая-то аптека в больнице или между больницами готовит самопальный физраствор, от него действительно часто трясет и бывают смертельные случаи. Но здесь вроде выяснилось, что это делалось на станции переливания крови. А станция переливания крови – это завод. На заводе, по идее, не должно быть никаких проблем, потому что станции переливания крови производят разные препараты, не только физиологический раствор. В мире, в общем, таких проблем не знаю. С ознобами и тяжелыми реакциями со стороны артериального давления, даже смертельные случаи. Это, в общем, отечественное достижение.
О масштабах проблемы с медпрепаратами в России говорить сложно, поскольку не выстроена система фармаконадзора, считает Александр Саверский.
Там год назад была достаточно скандальная ситуация, когда в упаковке с одним препаратом оказался совершенно другой анестетик. Да, такое периодически происходит, но проблема в том, что мы даже масштабов этого не знаем, потому что у нас система фармаконадзора не выстроена.
Медучреждения экономят на качестве лекарств, а в результате пациенты рискуют здоровьем и даже жизнью. У профессиональной проблемы качество медицинских препаратов исключительно экономические корни. Такого мнения Павла Воробьева.
Я думаю, что этот случай просто характеризует нашу нищую медицину, когда маленькие больнички вынуждены экономить на всем, а физиологический раствор является одним из самых затратных лекарств в больнице. Он всегда занимает весомые проценты в затратах. И поэтому снижение стоимости даже на несколько там копеек для больницы очень чувствительно. И на этом, собственно говоря, и жиждется вся ситуация. Они стараются покупать не фирменные растворы, которые стоят подороже, а растворы подешевле. А все, что подешевле, сами понимаете.
В новом законе об обращении лекарственных средств, который сейчас находится на обсуждении в Госдуме, вопросу качества препаратов места практически не уделено.
Система стандартизации препаратов, производящихся малыми сериями, явно не удовлетворительна. А в законе нет вообще ни слова про это. Закон вообще о другом. Закон о том, как регистрировать препараты, как их испытывать. Там нет ни слова про применение препарата у человека. Поэтому я не думаю, что эта ситуация каким-то образом законом будет изменена. Опять у нас будет переходный период, он уже длится лет 15, переходный период. И будет продолжаться производство в условиях, близких к сараям, к сожалению.
С Павлом Воробьевым согласен Александр Саверский, президент Лиги защитников пациентов.
Не сказано ни о стандартизации, ни о контроле качества. То есть там есть одна статья, посвященная тому, что должна осуществлять система надзора, но абсолютно не прописано, кто, что, какими полномочиями, порядок реагирования на жалобы, про самих жалобщиков ничего не сказано. То есть вообще, можно сказать, что нет ничего.
По словам экспертов, случай в Алтайском крае не единичный. Президент общества фармакоэкономических исследований Павел Воробьев сомневается, что даже после шумных расследований ситуация кардинально изменится.
Эта проблема же не свежая. Точно такая же история была в 92-м году в Брянске. Абсолютно один в один. Тоже беременные, тоже погибли, тоже от физраствора. Но, простите, прошло почти 20 лет. Что-нибудь сдвинулось? Я не вижу.
Расследованием трагедии занимаются правоохранительные органы и Росздравнадзор, который проводит проверки. От комментариев в ведомстве отказываются. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 12 марта в итоговом выпуске. Нарушения в ходе предвыборных кампаний в российских регионах вновь вызвали острую дискуссию в Государственной Думе России. Напомню, что 14 марта, в воскресенье, единый день голосования, во многих регионах России будут выбирать депутатов местных органов власти и мэров городов, а также местных законодательных собраний. В Рязани арестован тираж газеты «Вечерняя Рязань», в которой были размещены агитационные материалы Либерально-демократической партии России. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, обвинил в этом Единую Россию и региональные власти и потребовал потребовал отправить в отставку руководителей силовых структур и Центральной избирательной комиссии. Много жалоб на власть накопилось и у других оппозиционных партий, вне зависимости от их политических пристрастий. В результате партия «Яблоко» фактически не получила возможность участвовать в этой выборной кампании. Об этом и о других новостях региональных выборов корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Пресс-служба Рязанского областного УВД распространила накануне заявление, в котором говорится, что в облизбирком поступило обращение гражданина Веревкина о том, что указанный в выходных данных тираж газеты был занижен, а кроме того, в ней, цитирую, содержатся многочисленные агитационные материалы против партии «Единая Россия». На основании этого тираж и был изъят. Координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР Александр Шерин считает происходящее политической провокацией.
Правительство Рязанской области, используя административный ресурс, ОМОН, милицию, просто-напросто отняла у редакции газеты «Вечерний Рязань» тираж и забрала себе его во двор правительства Рязанской области. Они вообще никак не мотивируют, они молчат. Сотрудники милиции очень улыбаются и молчат. Нам надо разобраться. 15 марта пройдет, все разбирательства закончатся. Понедельник, 15 марта. Но вы знаете, если уже в администрацию президента обращались, я не знаю еще каких усилий можно предпринять. Надеюсь, что мы сможем добиться справедливости.
Рязанский скандал вызвал дискуссию в Государственной Думе. Выступая на ее пленарном заседании, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обрушился с критикой на руководителей федеральных силовых структур и региональной власти.
По Рязанской области произвол дальше некуда. Выпустили от нашего имени листовки с призывами к свержению существующего строя. Что вы делаете? Народ только этого ждет. Народ рад. Вы подталкиваете народ к беспорядкам. Разжигаете национальную роль. Это мы требуем отставки министра внутренних дел Нургалиев, его зам Суходольский, ответственный за ОМОН, ибо вчера, в среду, позавчера, были избиты депутаты Государственной Думы и областной Думы. Отправить в отставку начальника УВД Рязанской области, это он покрыл все криминальные действия на территории области. В отставку губернатора, председателя ЦИК, мы сохраняем требования Чурова, в отставку и председателя избиркома Рязанской области.
В словесный поединок с Владимиром Жириновским вступил единорос Александр Хинштейн, который утверждал, что через ЛДПР в Рязанской области во власть рвется криминал.
Вся страна из выпусков центрального телевидения программы «Человек и закон» на Первом канале, дежурной части на Втором канале, узнала, кто баллотируется в Рязанскую областную думу. Это те люди, которых сейчас господин Жириновский называет с трибуны чистыми. 6 человек, идущих в списке от ЛДПР в Рязанскую облдуму, имеют судимости. Самая яркая из них фигура – некто Кирилл Покровский. В недавнем прошлом гражданин Кириллин, дважды судимый, он же очкарик, один из лидеров печально известной организованной преступной группы «Слоны».
Секретарь политсовета Рязанского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Аркадий Фомин, убежден, что партия ведет честную предвыборную борьбу и обвиняет в нарушениях закона своих оппонентов.
Ситуация с газетой «Вечерний Рязань» явно носит характер нарушения действующего законодательства. Я считаю, что этот вопрос нужно поставить на общественный контроль и отношу этот тираж к черным пиар-технологиям.
Профессор Рязанского университета Владимир Авдонин указывает на причины, по которым предвыборная кампания в Рязанской области приобрела ожесточенный характер. Выборы очень важны для укрепления оппозиции недавно назначенного Кремлем губернатора Олега Ковалева. Однако результат выборов может оказаться неожиданным. Обвинения, выдвигаемые единороссами против оппонентов, не всегда срабатывают.
Очень много выборов, значит, для Ковалева покажет низкий результат, так может отразиться на его дальнейшей судьбе как губернатора. Взяты какие-то агрессивные технологии «Единой России» успеть обвинить оппозиционеров в том, что они там что-то нарушали, то есть как бы упреждающее такое агрессивное поведение. И социология тоже не очень такая для них хорошая. Ну вот то, что вот черный пиар распространялся против ЛДПР, там основная тема была, что вот бывшие бандиты там рвутся к власти. Брошен этот мотив, но он не очень активно воспринимается электоратом. Для избирателей более важно не те, кто там 10 лет фильм показали 10 лет назад, там бывшие бандиты, там их судили и так далее, а кто сейчас, коррупционеры.
А в Омске за пост мэра ведут борьбу два однопартийца-единоросса, рассказывает Вячеслав Суриков.
Последнюю неделю перед выборами накал в поединке между двумя основными претендентами на пост мэра города, оба представителя «Единой России», достиг едва ли не высшей точки. Директор института «Омскнефтехимпроект» Игорь Зуга беспощадно критикует своего однопартийца Виктора Шредера сразу по двум метровым телеканалам. Он предъявляет ему счет едва ли не за все грехи, совершенные им в течение 5 лет пребывания на посту градоначальника. Улицы города увешаны билбордами, призывающими отправить Шредера на дембель. По почтовым ящикам разносится листовки, извещающие о нелицеприятных для действующего мэра подробностях распределения средств из городского бюджета. В частности, в одной из листовок предвыборный штаб Игоря Зуги обвиняет мэра города в том, что его избирательная кампания ведется за счет бюджетных средств. Виктор Шрейдер, 5 лет назад занявший кабинет градоначальника при безоговорочной поддержке так называемого административного ресурса, оказался явно не готов к столь яростному соперничеству. Будучи, как и Игорь Зуга, членом «Единой России», он без труда выиграл внутрипартийный праймериз и заручился поддержкой Генерального совета партии. Омский губернатор Леонид Полежаев, абсолютный рекордсмен среди региональных политических долгожителей, хладнокровно наблюдает за публичной дракой между двумя единороссами. Ему уже 70, и Виктор Шрейдер, успевший заявить о своих политических амбициях и посмевший однажды выступить с инициативой всероссийского масштаба по вовлечению подрастающего поколения в движение Медвежата, для него никто иной, как политический конкурент. Шансы Виктора Шрейдера победить с минимальным перевесом, если не в первом, то во втором туре, по-прежнему не вызывают сомнений. Но претендовать в глазах кремлевских аппаратчиков на роль преемника Леонида Полежаева ему будет уже не с руки.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Омске Вячеслава Сурикова. Верховный суд признал законным отказ Свердловского облсберкома зарегистрировать список кандидатов в депутаты от партии «Яблоко». Таким образом, «Яблоко» не будет участвовать 14 марта в выборах ни в одном из российских регионов. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Насколько обоснованы жалобы оппозиции на нарушения со стороны партии власти накануне выборов? Каков уровень конкуренции в нынешней кампании по выборам в местные органы власти? Об этом я беседую с главой Межрегиональной ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилией Шибановой. Да и насколько обоснованы жалобы оппозиции на нарушения со стороны партии власти накануне выборов?
Да, они обоснованы, потому что фактически все факты, которые мы сейчас подвели своим итоговым заявлением, оно уже готово, мы буквально завтра-послезавтра поставим на сайт, подтверждает, что практически ничего не изменилось по сравнению с выборами осени. В давлении на оппозицию, в давлении на кандидатов, препятствиями вести нормальную агитацию. И я бы даже сказала, что ситуация стала более жесткой.
А в чем она стала более жесткой?
Ну, если на прошлых кампаниях осени я старалась вести очень тихую, спокойную кампанию, не нападая на оппонента, в общем-то занимаясь только самопиаром, то есть сейчас кампания «Единой России» была агрессивной почти во всех регионах, и именно использовался черный пиар и разные заявления против оппозиции, то есть именно велась такая жесткая кампания против оппозиции. Причем под эту оппозицию уже попала и ЛДПР, не только коммунисты и справедливые росы.
Вы как раз сняли у меня с языка следующий вопрос. Есть какая-то отдельная оппозиционная сила, против которой давление партии власти чувствовалось наиболее сильно? Или все под раздачу попали в равной степени в зависимости от региона?
В зависимости от региона и от того, какие кандидаты реально представляли опасность для кандидатов от партии власти.
Вы думаете, что зачищено полностью политическое пространство страны таким образом сейчас?
В ряде регионов все-таки сохраняется некая конкуренция по отдельным округам. Это в основном местные выборы. Что касается ЗАГС собраний, мне кажется, что действительно уже они практически неконкурентные. К сожалению, вот сейчас на поселковый уровень тоже значительно вышли выборы по смешанной партийной системе. И там, конечно, тоже давление будет то же самое. Вообще ситуация, как мне кажется, стала более жесткой, более критичной. То есть партия власти хочет доказать, что результаты октября будут повторены. И, в общем-то, показать оппозиции, что где ее место.
Слово «конкуренция политическая» каким-то образом применительно к этим выборам имеет значение и какую-то тяжесть?
Во всяком случае, все партии пытались вести достаточно активную кампанию там, где это было возможно, там, где получилась регистрация хотя бы. И надо отдать должное, вот я еще раз повторяю, если коммунисты как бы традиционно, они ведут кампанию протестную, то сейчас и «Справедливая Россия» достаточно во многих регионах активно работала. И ЛДПР очень хорошо работал на этих выборах. Партии сделали то, что могли. Вот реально то, что могли, то не сделали на этих выборах.
Включая партию «Яблоко», которая, кажется, вообще исчезает с электорального поля после вот этой кампании.
К сожалению, да, партия потеряла, мне кажется, и людей, и финансовые ресурсы, и вообще в разбитом состоянии находится. Плюс ее еще не зарегистрировали, знаете, по Свердловской области, вернее, Калужской области фактически суды они не смогли отыграть. По существу партии нет на выборах, за исключением там буквально единичных случаев.
А как выглядят позиции партии «Право дел» в этой избирательной кампании?
Очень слабо.
очень слабо. В основном партия компанию, ну, я бы сказал, почти не вела.
А с чем вы связываете то обстоятельство, что вот этот административный каток не ослабевает? В общем, октябрьские выборы «Единая Россия» выиграла довольно уверенно, и ситуацию они в стране контролируют. Почему же растет давление на оппозицию?
Это результат, опять же, уже партийной вертикали, которая выстроена, когда под действующую исполнительную власть выстроена еще и партийная вертикаль, и когда можно управлять до самого поселкового уровня не только через административные структуры, но и через партийные структуры. Вот такую власть региональные лидеры, конечно, получили не так давно. И я думаю, что они с ней расставаться уже не собираются.
Это же не первая кампания, за которой «Голос» внимательно следит. Вот, например, вы сделали какие-то выводы по итогам кампании в октябре. Как дальше развивалась ситуация? Кто-то реагировал на ваши замечания?
Реакцию мы, конечно, видим бесспорно. Это давление на наших активистов, это давление на «Голос» с разными статьями, инсинуациями в прессе о том, что мы, конечно, берем деньги у Запада, и только в этом случае мы, конечно, пишем такие статьи. То есть давление усилилось. Вот реакция есть.
А вам не сказал спасибо, например, председателю Центральной избирательной комиссии за то, что вы обращаете внимание главного контрольного организующего органа на ошибки и недоработки во время выборов?
Ну что вы, когда мы с ним встретились на очередном круглом столе в ЦИКе, и я сдала заявление, то он его просто отшвырнул. Он сказал, что такое он не читает.
А ЦИК вообще какую роль играет сейчас в политической организации такого рода компаний?
В всяком случае, вот я приехала из Астрахани два дня назад, когда выборы, беспредельные выборы были в октябре, когда есть масса материалов, начиная от видео, кончая свидетельских показаний, что творилось в октябре, и когда представитель ЦИКа побывал в Астрахани, сказал, что все замечательно, все хорошо, никаких нарушений нет, то, конечно, вот роль Центральной избирательной комиссии, она вот в этом...
Глава Межрегиональной ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. 14 марта в России единый день голосования.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Предвыборные конфликты в канун единого дня голосования обсуждаем зампредседателя партии «Яблоко» Сергеем Иваненко и первым замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Максимом Рохмистровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск программы за пятницу, 12 марта. И вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама разделил свою Нобелевскую премию между 10 гуманитарными организациями. По какому принципу эти организации были выбраны? В Ванкувере открываются 10-е зимние паралимпийские игры. Какие возможности открывает большой спорт перед людьми с ограниченными возможностями? Министерство путей сообщения или Росжелезно-российские железные дороги возлагают большие надежды на новый скоростной поезд «Сапсан», который сейчас курсирует между Москвой и Петербургом. Каковы перспективы развития скоростного железнодорожного транспорта в России? Сын президента Франции Николя Саркози Пьер оказался известным музыкальным продюсером. Почему эта тема широко обсуждается во Франции? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения в медвотрезвителе жителя города Бирск Дмитрия Опарина. В Алтайском крае глава управления здравоохранения Валерий Елыкумов отправлен в отставку в связи с трагедией в Ключевском роддоме, где от воздействия лекарств пострадали 4 роженицы, одна из них, а также новорожденный ребенок другой женщины, скончались. Главный редактор газеты «Химки. Наш дом» Игорь Белоусов заявил, что подвергается преследованию по политическим мотивам. Как рассказал журналист, против него возбуждены 2 уголовных дела после ряда его критических публикаций по поводу деятельности мэра Химок Владимира. Владимира Стрельченко. В пакистанском городе Лахор произошел третий за день взрыв. Данных о жертвах и пострадавших пока нет. В результате двух предыдущих взрывов погибли, по последним данным, 45 человек, около 100 ранены. При взрыве в центре Новосибирска легкие ранения получила женщина. Причина случившегося пока не установлена. Следствие не исключает, что сработало взрывное устройство. Россия поставит Индии 29 истребителей МиГ-29 палубного базирования. Объем сделки – 1,5 миллиарда долларов. После переговоров в Дели премьер-министр России Владимира Путина и главы индийского правительства Манмохана Сингха были подписаны также ряд еще документов и контрактов. В Казахстане сегодня разбился вертолет Ми-8, принадлежащий санавиации. По предварительным данным, все 8 человек, которые находились на борту, погибли. В Белграде сотни людей отметили в пятницу 7-ю годовщину убийства первого демократически избранного премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Суд в Астане приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего руководителя Национальной атомной компании Казахстана «Казатомпром» Мухтара Дракшишева. Он признан виновным в финансовых преступлениях.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 12 марта. Спустя 3 месяца после получения Нобелевской премии мира Барак Обама назвал благотворительной организацией, которым будет передана награда. Премию президент США решил разделить между 10 группами, которые проделывают выдающуюся работу в Соединенных Штатах и за рубежом, помогая учащимся, ветеранам и многим другим нуждающимся. Так говорится в заявлении Белого дома. Из Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Получая в октябре прошлого года Нобелевскую премию, президент Обама обещал передать деньги на благотворительные цели. Теперь он выполняет свое обещание. 1 400 000 долларов, то есть полностью вся полученная сумма, распределена между 10 организациями. Эти организации, сказал президент, проводят экстраординарную работу в Соединенных Штатах и за границей, помогая студентам, ветеранам войн и многим нуждающимся. Я горжусь тем, что могу оказать им поддержку. Наибольшую сумму, 250 000 долларов, Барак Обама решил передать организации под названием «Fisher House», которая предоставляет квартиры и дома семьям тех военнослужащих, которые прошли лечение в военных госпиталях и в медицинских центрах для ветеранов войны. Вторую по величине сумму, 200 000 долларов, президент передает «Фонду помощи жертвам землетрясения на Гаити». Этот фонд создали совместно бывшие президенты Клинтон и Буш-младший. 750 000 долларов пойдут 6 фондам, содействующим образованию. Это фонды для таких колледжей, как United Negro, Hispanic Scholarship, American Indian. 100 000 получит организация AfriCare, которая помогает Африке решать проблемы здравоохранения, питания и питьевой воды. И последние 100 000 будут переданы Институту Центральной Азии, который способствует школьному образованию девочек в отдаленных районах Пакистана и Афганистана. Вот как комментирует решение Обамы президент Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова, Дон Рактер. Закон гласит, что никакое официальное лицо не имеет права принимать для себя дары от иностранного правительства. Поэтому президент просто обязан передать полученные деньги, не оставив себе ни одного цента. Один путь – раздать деньги благотворительным организациям. Другой – передать деньги федеральной казне, чтобы покрыть какую-то часть государственного долга. Жест президента носит явно политический характер. Вы считаете, что широкое освещение в прессе этого шага может способствовать повышению рейтинга президента? Те, кому президент Обама нравится, получили повод лишний раз говорить всем вокруг, какой замечательный человек Барак Обама. Те, кому президент Обама не нравится, обвинят его в цинизме, популизме, политиканстве, в том, что этот жест идет не от души, а от желания получить аплодисменты. Но, думаю, те американцы, которые не принадлежат ни к той, ни к другой крайней группе, а придерживаются золотой середины, с одобрением отнесутся к решению президента. Я ожидаю, что рейтинг Обамы может чуть-чуть подняться. Почему чуть-чуть? потому что большинство обращает внимание не на распределение денежной премии, а на то, что президент делает, чтобы уменьшить безработицу, решить проблемы здравоохранения, бюджетного дефицита, налогов, торговли, то есть всего того, что бьет по их карману. Барак Обама, третий президент Соединенных Штатов, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Церемония вручения премии Бараку Обаме прошла в декабре прошлого года в Осло. Сам факт получения премии человеком, который к тому времени был всего 9 месяцев на посту президента и практически не успел ничего сделать, вызвал и внутри Соединенных Штатов, и во всем мире немало споров. Республиканцы утверждали, что Обама выиграл Нобелевскую премию больше за то, что он только обещал сделать, то есть за свои ораторские способности, а не за реальные достижения. Да и в кругах Демократической партии многие высказывали сомнения в том, что новоизбранный президент заслужил столь высокую награду. Сам Обама признал тогда, что, как он сказал, не чувствует, что заслужил оказаться в одной компании со многими великими преобразователями, награжденными этой почетной премией. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 12 марта. Компания «Российские железные дороги» увеличивает количество рейсов поезда «Сапсан» на направлении Москва-Петербург. В этом году скоростные экспрессы начнут курсировать по маршруту Москва-Нижний Новгород. Однако российские средства массовой информации пишут о том, что высокоскоростные «Сапсаны», из-за которых отменили несколько электричек в населенных пунктах между двумя российскими крупнейшими городами, подверглись атаке местных жителей. На их пути строят огромных снежных баб и забрасывают поезда камнями, ледышками и металлическими прутьями. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Скоростной поезд «Сапсан» начал курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре прошлого года после подрыва Невского экспресса. Вагоны поезда, который развивает скорость свыше 200 км в час, производит немецкий концерн «Сименс». Билеты на экспресс стоят от 2 до 6 тысяч рублей. С декабря прошлого года правоохранительные органы зафиксировали свыше 10 актов вандализма по отношению к скоростному поезду. Его забрасывали камнями, ледышками и металлическими прутами, а также, по признанию главы РЖД Владимира Якунина, ставили на пути экспресса огромных снежных баб, из-за чего машинисты были вынуждены прибегать к экстренному торможению. Вандализм на железных дорогах существовал всегда, но атаки на «Сапсан» представители правоохранительных органов, на которых ссылаются РИА Новости, связались с тем, что из-за экспресса отменили несколько электричек между населенными пунктами на трассе Москва-Санкт-Петербург. Как пишет издание Infox.ru, в знак протеста местные жители готовы перекрыть железнодорожные пути. Сообщают о технических проблемах в эксплуатации скоростного поезда. Возможно, колеса с трудом переносят российские рельсы и низкую температуру воздуха. Вот как прокомментировало техническое состояние «Сапсана» и случаи вандализма по отношению к «Экспрессу» представитель пресс-службы компании РЖД Ольга Внуковская.
Ряд таких фактов, конечно, есть, и их расследованием занимаются правоохранительные органы. На самом деле, там были такие минимальные изменения в расписании, что просто, может быть, люди против технического прогресса протестуют.
Сколько электричек было отменено?
Там несколько направлений. Тверь-Бологое, Бологое-Тверь, Торжок. Ну, то есть по одной электричке в каждом направлении.
Пишут о том, что некоторые технические проблемы существуют.
Нет, такой проблемы не существует. Поезд «Сапсан» полностью соответствует всем нормам и стандартам Российской Федерации. Он получил соответствующие сертификаты, и никаких вопросов, связанных с технической стороной эксплуатации, не возникает.
Ну а какие у РЖД планы по «Сапсану»? Сейчас он курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. Где-то еще в России он появится?
С 5 апреля поезд «Сапсан» будет совершать по 5 рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. То есть мы ввели еще по 2 рейса в направлении Москва-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Москва. Это будут дневные рейсы. Поезд «Сапсан» в этом году уже начнет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом.
Техническое состояние экспресса «Сапсан» и перспективы внедрения высокоскоростных поездов по всей России я обсудила с руководителем независимого профсоюза «Локомотив» бригад железнодорожников Евгением Куликовым.
Что касается колес, то действительно колеса изнашиваются. Их постоянно колесные пары выкатывают, обтачивают. В Это со слов работников, которые этим занимаются. То есть лично я этого не видел. Что происходит? Ну, пока сложно ответить. Вполне возможно, что-то связанное с расстоянием между осями колесных пар и расстоянием между рельсами. Вполне возможно.
Вы ездили на Сапсане. Вот ваши ощущения от этого поезда, от скоростного экспресса?
Во-первых, ощущения, как, скажем, простого человека, это примерно то же самое, что с «Жигулей» пересесть в «Мерседес» либо в другой какой-то автомобиль. Плавность хода выше значительно, комфорт, тепло, уют, достаточно удобные кресла, за исключением опять советского сервиса. Сервис остался, как и был, на прежнем уровне. Достаточно дорогое предложение, вот предлагается там чай, кофе, напитки какие-то, достаточно дорогие.
У РЖД есть, ну, достаточно серьезные планы насчет Сапсанов. Есть ли перспективы запуска скоростных поездов по всей России? Как вы считаете, в ближайшее время, насколько это реально?
Ну, я полагаю, что... Нет, нереально. Ну, во-первых, между Москвой и Санкт-Петербургом у нас самый прямой участок пути вообще в России. Другие направления – это кривые подъемы. Нельзя будет развить такую большую скорость, скажем, там 250 км в час, на других направлениях и на других участках. Это раз. Во-вторых, по направлению Москва-Санкт-Петербург практически не курсируют грузовые поезда. Они все идут в обход, то есть другими окольными путями грузы движутся. Что невозможно сделать по, допустим, по Трансибу. Ну, ради бога, пустим Сапсан, который поставит вокруг себя все движение. Значит, чтобы его пропустить, нужно впереди несколько часов, там час-два не пускать никаких поездов с собой. Значит, соответственно, все будет заставлено. Опустить грузы другим путем нет возможности, нет параллельных путей. То есть это нереально. Сделать какие-то поезда, которые будут просто ходить чуть-чуть побыстрее, чем существующие, ну, это реально, но это не скоростное движение.
Издание «Коммерсант» считает, что пока запуск Сапсана не оправдал себя и с финансовой точки зрения. Со ссылкой на одного из топ-менеджеров РЖД, газета пишет, что перевозки линии в январе снизились на 13%. Кроме того, высоки затраты на профилактику железнодорожных путей. Всего же на подготовку путей трассы Москва-Санкт-Петербург было потрачено 15 миллиардов рублей. На линию Москва-Нижний Новгород планируют выделить 9 миллиардов. Даже несмотря на высокую стоимость билетов, вложения в высокоскоростные поезда окупятся в лучшем случае лет через 15, заключает «Коммерсант». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о некоторых публикациях в средствах массовой информации, сегодня обзор канадских газет. Дело в том, что 12 марта в Ванкувере открываются 10-е зимние паралимпийские игры. В соревнованиях по 5 дисциплинам принимают участие больше 1000 спортсменов из 40 стран мира, в том числе из России. Я попросил корреспондента «Радио Свобода» в Канаде Николая Зюзева полистать местные газеты.
Канада берется за новые игры, говорит заголовок газеты The Globe and Mail. До сих пор паралимпийские игры здесь не проводились. Это первый подобный опыт. В статье подробно рассказывается о масштабе и программе состязаний, в которых примут участие 1300 атлетов. Билеты на церемонию открытия стоят от 30 до 175 долларов. В ней будет занято около 5000 участников. И она может по эффектности даже превзойти открытие зимних игр. Одно из главных отличий этих соревнований от Олимпиады в том, что меры безопасности здесь не будут столь строгими. За порядком будут наблюдать 750 полицейских, тогда как на Олимпиаде их было 6 тысяч. Конечно, здесь меньше дисциплин. Горные лыжи, биатлон, керлинг, хоккей и лыжные гонки. Меньше выделяется телевизионного времени. Канал CTV выделил под игры 27 часов трансляции на английском языке и 30 на французском. Единственное состязание, которое можно будет смотреть в прямом эфире, это хоккей. The Globe and Mail публикует также большую статью о самом известном участнике этих игр, канадском лыжнике Брайане МакИвери. Это первый в истории атлет-паралимпиец, включенный в состав национальной команды на Олимпийские игры. С материнской стороны Брайан принадлежит к японской семье, которая была интернирована в годы Второй мировой войны. Из-за болезни Старгарда в свое время потерял зрение отец Брайана, а сам он ослеп из-за того же самого недуга, когда ему было 19 лет. Примером жизни для него стал брат Робин, член сборной Канады по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр в Наганах. Брайан МакИвер – обладатель нескольких медалей Паралимпийских игр, а в 2007 году он участвовал в чемпионате мира в составе главной команды своей страны и занял 21 место на дистанции 15 км классикой, опередив двух олимпийских чемпионов – россиянина Евгения Дементьева и норвежца Петра Петера Нортуга. На играх в Ванкувере Брайан должен был стартовать на дистанции 50 километров, но в последний момент тренеры отдали предпочтение другому атлету. Это стало, как он говорит, главным разочарованием его жизни. Его поразительная история всегда была примером триумфа жизни над несчастьями, говорится в газете The Globe and Mail. Газета Toronto Star публикует подробный рассказ о другом участнике национальной команды, горнолыжнице Лорен Уолстонкрофт. Она родилась без обеих ног и левой руки, тем не менее, к своим 28 годам успела не только принять участие в двух паралимпийских играх и выиграть на них три золотые медали, но и закончить университет Виктории с дипломом инженера-электрика. Уникальность ее участия в этих играх будет в том, что она лично устанавливала электрическое оборудование на горнолыжных трассах Уистлера. Она работала на участке финиша, именно там, где в ближайшие 12 дней она будет сражаться за победу сразу в пяти дисциплинах, подчеркивает газета Toronto Star. Статью с анализом освещения игр публикует газета National Post. Особое внимание обращается на дешевый доступ к телевизионным правам. Региональное телевидение может получить лицензию на трансляцию всего за $25 000, тогда как во время Олимпиады речь шла о сотнях миллионов. Газета The Vancouver Sun напоминает читателям, что Паралимпиада буквально означает «вместе с Олимпиадой». А зачинателем этого движения был британский нейрохирург сэр Людвиг Гудман, который в 1948 году организовал соревнования для инвалидов Второй мировой войны, страдавших повреждениями позвоночника. Первые зимние игры для инвалидов состоялись в 1976 году в Швеции. Монреальская «Тагазет» рассказывает о новой инициативе доктора Роберта Стюарда, основателя Международного паралимпийского комитета. Уроженец канадской провинции Саскачеван, проживающий ныне в Эдмонтоне, высказался за слияние паралимпийских игр с Олимпиадами. Агентство The Canadian Press распространяет заметку о предстоящих играх, в которой говорится, что несмотря на разный масштаб двух событий, Олимпиада была лишена одной вещи, наличие которой дает несомненное преимущество паралимпийским играм. Настоящей зимы. Единственная проблема для организаторов – из-за снегопада пришлось отложить некоторые тренировки. Никаких отсрочек стартов из-за отсутствия снежного покрова, как это было в феврале, не предвидится. Николай Зюзев для Радио Свобода, Торонто.
Российские спортсмены на прошлых паралимпийских играх в Турине заняли первое место в неофициальном командном зачете. Это достижение, как считают эксперты, парадоксальным образом не совпадает с условиями жизни людей с ограниченными возможностями в России. На эту тему я беседовал со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым. Нужно отдать должное мужеству спортсменов, которые участвуют в паралимпийских играх. Я знаю, что довольно много технических приспособлений используется для того, чтобы вообще сделать возможными эти игры. Там, скажем, в соревнованиях по биатлону, например, имеют возможность принимать даже незрячие спортсмены. А как все это технически обеспечивается?
Существует во всем мире целая индустрия не просто спорта для инвалидов, но и вообще технологии жизни для инвалидов. Конечно, Россия в этом смысле можно считать смело отстающей страной. В России не приспособлено, но для обычной жизни инвалидов в основном оборудование, конечно, закупает. Главным инструментом, конечно, является инвалидная коляска, но или в случае с лыжниками и биатлонистами специальное приспособление для того, чтобы спортсмены могли сидеть на этой движущейся лыже. Целое технологичное устройство, там механизм поворота специальный существует. Ну и множество всего другого, что позволяет спортсменам удерживать равновесие на трассе, скажем, горнолыжной или лыжной или биатлонной. Ну и, соответственно, есть такой хоккей на санях, который тоже санями назвать нельзя, это приспособление. Но в России этот вид спорта не очень развит, и российские спортсмены на Паралимпиаде не присутствуют. К сожалению, это все такие пиаровские вещи. Они существуют в небольшом количестве экземпляров для спортсменов сборной России.
А в других странах развитие паралимпийского движения переливается вот в развитие вообще массового спорта для людей с ограниченными возможностями?
Ну, по крайней мере, в Германии и Франции, безусловно. На прошлых играх в Турине сборная России, между прочим, заняла первое общекомандное место. Видимо, российские спортсмены и вообще российские люди лучше существуют в экстремальных условиях, в чрезвычайной ситуации, а не в обычной. Если сравнивать это с медалями российской сборной, обычной, что называется, не паралимпийской. Так вот, Германия была вторая, Украина, представьте, третья, а Франция четвертая. Если считать, что Украина инфраструктура для жизни инвалидов развита примерно так же, как и в России, то можно считать, что счет 2-2. Украина третья, Россия первая, Германия вторая, Франция четвертая. Конечно, на Украине такого развития нет, и там тоже оборудование закупается. Тогда как в Германии и во Франции, в частности, производство налажено. Мне вот самому приходилось несколько раз встречать людей, которые занимаются вполне экстремальным видом деятельности, но при этом у них все вся жизнь приспособлена для их инвалидной жизни так, что в России я ничего подобного не видел. Скажем, я был знаком с директором уличного театра французского, у которого коляска шла по любому покрытию, по песку, по траве, по глине, и все у него было приспособлено, а он был, между прочим, инвалид.
Однако, факт есть факт, российская команда, очевидно, и в этом году среди претендентов на медали. Понятно, что применительно к Паралимпиадам лозунг олимпийского движения «Главное участвовать», конечно, важнее, чем результаты соревнований, но, тем не менее, на что российская команда может рассчитывать на этих играх?
Всего 5 видов программы в Паралимпиаде. Лыжные гонки, биатлон и горные лыжи в этих видах российские спортсмены вполне могут завоевать достаточное количество медалей, подчеркнув, что в этот раз вновь не ставилось никакой медальной задачи, никакие цифры не назывались. Ну, есть очень сильные спортсмены, Любовь Васильева, трехкратная чемпионка Паралимпиады, двукратная чемпионка в биатлоне Владимир Киселев, Рустам Гарифуллин, в лыжных гонках Тарас Крыжановский, в биатлоне еще Ирек Мананов, Алена Горбунова, Алена Бурмистрова в лыжных гонках. Германия, Канада, Франция, Украина – главные соперники россиян. Думаю, что по силам российской команде занять высокое место, но действительно здесь первое, не первое – это не так важно. Конечно, странновато, что россияне так вот высоко стоят в этих видах. Но я отмечу, что в России есть так называемый фонд поддержки инвалидов «Единая страна», который, в частности, и готовил спортсменам к Паралимпиаде. Другое дело, что уже сами руководители этого фонда признают, что проблема для инвалидов в России – это, вот, как они говорят, неуверенность в своих силах, поскольку ни улицы, ни дома, ни вообще вся инфраструктура не приспособлена для нормального развития жизни инвалидов. Знамя сборной России будет нести 9-кратный паралимпийский чемпион в лыжных гонках Валерий Купчинский. Это вообще уникальный спортсмен. Всего 32 спортсмена-паралимпийца будут представлять Россию на этих играх.
Коллега из Торонто Николай Зюзев рассказал довольно подробно о том, как будут организованы телевизионные трансляции. Вы внимательно следите за российской спортивной прессой, за телеканалами. Уделяется внимание Паралимпиаде журналистами российскими?
Сегодня материалов немного. Есть в основном информационные сообщения. Таких больших статей на этот счет нет. Ну, в общем, их и раньше не было. Особенно после Турина, когда там есть люди, которые завоевали по 3-4 золотые медали. И очень много говорили, что вот у России нет такого знакового спортсмена, который мог бы унести знамя олимпийского спорта. А вот такие люди есть. Просто они действительно по какой-то странной традиции, странной инерции в России не говорят.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Во Франции большой общественный интерес вызвал клип поп-певца Ласло Джонса, спродюсированный старшим сыном президента Николя Саркози, 24-летним музыкальным продюсером Пьером Саркози. В одном эпизоде видеоклипа Саркози-младший появляется лично. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
На первой минуте 23 секунде клипа певца Ласло Джонса на экране появляется Пьер Саркози, старший сын президента Франции. Самодовольная улыбка, гладко зачесанные назад белокурые волосы, красный жилет, темно-зеленый галстук и темный пиджак. А самое главное – массивные золотые цепи и подвеска в форме доллара. Он сидит за микшерным пультом в окружении двух темнокожих здоровяков. А потом появляется табличка с надписью «Принц хип-хопа». С юмором и не без доли самоиронии Пьер Саркози играет роль музыкального продюсера Нувариша. Воплощение того, что по-французски называется «стиль блин-блин». Это слово изначально употреблялось для обозначения определенного стиля одежды рэперов, отличительная черта которого – большое количество массивных украшений и золотых цепей. Но потом стало использоваться применительно ко всему показному, подчеркнутому и хвастливому. За пристрастие к дорогим часам, очкам и яхтам французские журналисты давно прозвали Николя Саркози президентом «блин-блин». Именно поэтому персонаж Пьера Саркози и вызывает улыбку. Первый раз 24-летний Пьер Саркози появляется в музыкальном клипе. Да и вообще на экране его видели очень редко, в отличие от его младшего брата Жана Саркози, который вовсю занимается политикой. О карьере Пьера Саркози было почти ничего неизвестно до тех пор, пока журналисты не выяснили, что музыкальный продюсер Мозе, работавший с несколькими рэп-музыкантами, и старший сын президента Николя Саркози – это одно и то же лицо. Французский рэп – это самая ангажированная музыкальная культура во Франции. – Рэп слушают молодые люди из парижских пригородов, по большей части потомки иммигрантов. Рэп-музыканты говорят в своем творчестве о том, что больше всего волнует эту молодежь – социальное неравенство. Представителей властей, а особенно органы правопорядка, здесь не особенно любят. 8 лет назад Министерство внутренних дел подало в суд на рэп-группу «La Rumeur» за публичную клевету на французскую полицию. Судебный процесс продолжается до сих пор. Один из исполнителей написал текст, в котором он обвинил полицию в многолетнем жестоком обращении с гражданами. В то время руководил министерством как раз Николя Саркози. Сегодня Пьер Саркози сотрудничает с более универсальными исполнителями. Композиция Ласла Джонса называется «Загрузи меня, я бесплатный». Это могло бы звучать как провокация, направленная против студий звукозаписи, которые неустанно борются против бесплатного скачивания в интернете. Но звучит скорее как шутка из уст Ласла Джонса, копии Джонни Деппа в роли Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря».
Елизавета Алисова. Сейчас в эфире «Свободы» французский музыкальный обозреватель Пьер Кошан.
Пьер Саркози вошел в мир французского рэпа не под своим именем, а под псевдонимом Мазе, потому что он знал, что его будут судить не по результатам его работы, а по его имени, как сына президента страны. Он попытался сделать как можно больше до того, как станет известно, что Мазе — это Пьер Саркози. Он написал несколько композиций для исполнителей рэпа, прошел стажировку в одной студии звукозаписи. Пьер постарался создать себе имя до того, как станет известно, что он сын президента Франции. И когда об этом стало известно, это был шок, особенно для исполнителя Пуазон, который принадлежит к течению хардкор-рэп. Пьер Саркози работал вместе с ним над одной из композиций, при этом Пуазон не знал, что работает с сыном президента. Было даже забавно слышать, как хардкор-рэпер Пуазон, который резко высказывался о многих людях, в том числе и о Николя Саркози, говорил: «А, я не знал, что это сын Саркози. Мне не сказали, что это он. Я узнал только потом, как будто в этом есть что-то постыдное». Я думаю, единственное, что важно в данном случае, это качество музыки, ведь Пьер Саркози не пишет тексты, он пишет музыку, а музыка говорит сама за себя. Если она хорошая, неважно, кто ее написал, сын Саркози или кто-нибудь другой. Правда, с тех пор, как стало известно, что Мазе — это Пьер Саркози, а это было 2 года назад, больше он не выпускал композиции для рэп-исполнителей. Он выпускает другую музыку. Сейчас мы его видели в клипе Ласла Джонса. Ласла Джонс — гораздо более универсальный музыкант. Можно сказать, что сложно найти исполнителя рэпа, который бы отважился на сотрудничество с сыном президента Франции. Ведь эти музыканты относятся к Николя Саркози слишком враждебно. Поэтому Пьер Саркози продолжает писать композиции, но он больше не работает с исполнителями рэпа. Ласла Джонс — это R&B для широкой публики. Это более легкая музыка. Это гораздо менее ангажированная музыка по сравнению с французским рэпом. This is the end, they say, there won't be another day. Another day spent waiting in this pain, watching all the riches being clicked away. They told me there is no hope, no way to cope, no way to get you up that slope. You're on, you know.
В гостях рубрики «Сегодняшний факт» был французский музыкальный обозреватель, эксперт в области рэпа Пьер Кошан и моя парижская коллега Елизавета Алисова. Старший сын президента Франции Пьер Саркози делает успешную карьеру музыкального продюсера. Вот так обстояли дела в пятницу, 12 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Вечером в пятницу оставляю вас фактически на дискотеке. Ласло Джонс с композицией «Download Me, I Am Free». Спокойных выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Плахович, совершивший сотни убийств в Сараево в годы войны на Балканах, успел наследить его
Наша
славе.
Цель – вернуть украинскому народу ответственную, эффективную и справедливую
Члены власть. Белого легиона нападали на людей по мотивам расовой, национальной и религиозной.
Ежедневно Израиль смотрит в лицо угрозам, которые не должны бы стоять ни перед одним
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».